Глава первая. Спасительница. Окраина Москвы. 28 июня 2016 год. Было прохладное летнее утро. После небольшого ночного дождя остались еще лужи на тротуарах, а по небу плыли лишь белые облака. Все позволяло надеяться на хороший день. Варя вчера сдала последний экзамен. Можно считать, что уже перешла на второй курс. На сегодня у нее было много планов по поиску подработки на лето. Конечно, хотелось бы съездить домой, но современные технологии уже дошли и до ее родной деревни. Можно было не только поговорить, но и повидаться с семьей, не выходя из московской квартиры. Девушка весело шагала по тротуару, возвращаясь из круглосуточного магазина с буханкой свежего хлеба, когда увидела его. Валера Перепелкин учился на том же курсе и жил в соседнем доме. Умный, красивый, еще и в футбол за команду курса иногда играл. Многие однокурсницы вздыхали по нему. Время от времени он ходил на свидания, но ни одной девушке не удалось завоевать его сердце. В этом Варины приятельницы были уверены. Как обычно, увидев Валеру, она не смогла остаться спокойной. Ее сердце забилось чаще. Слова застряли где-то глубоко внутри, а щеки покраснели. Как обычно, он даже не глянул в ее сторону. А все же, кое-что было не так, как обычно. Парень не шел гордой походкой, а бежал, да еще с очень сердитым лицом. Валера скрылся в подворотне чужого дома. В такую рань улицы города еще не стали слишком шумными. Один, два, три... Непроизвольно начала считать Варя его шаги. Но больше звуков из подворотни не было. Нехорошее предчувствие охватило ее. Любопытство взяло верх над нерешительностью. Девушка поспешила к подворотне и осторожно заглянула за угол. Но там было пусто. Она отсчитала три больших шага внутрь, внимательно осматривая дорогу в поисках его мокрых следов. «А что, если его похитили?» — подумала она испуганно. «Но тогда я услышала бы или звуки борьбы, или топот, или хоть что-нибудь». Глаза уже привыкли к мраку подворотни. Варя еще раз попыталась найти его следы. Это удалось, но то, что она увидела, заставило ее на мгновение замереть от страха. Набравшись смелости, девушка подошла к влажным следам и осторожно прикоснулась к стене в том месте, где было видно лишь половину следа, как бы уходящего внутрь. Рука не встретила препятствий, пока не достигла границы едва заметного прямоугольника двери, нарисованной детворой на стене. «Похоже на дверь из фантастических фильмов», — подумала Варя. «Если он ушел туда, то я тоже смогу. С пальцами, которые вошли в эту странную стену, ничего не случилось. Если что, я только гляну, в порядке ли Валера, и сразу назад». Варя осторожно вошла внутрь. Здесь было темно и так тихо, что не слышно собственных шагов. Она одной рукой щупала, что впереди, но никаких препятствий не встречала. Указательным пальцем другой, в которой несла только что купленный хлеб, она вела по гладкой стене. «А вдруг я здесь заблужусь?» — подумала девушка, но любопытство не позволило вернуться. Она продолжила осторожно двигаться вперед. Вдруг ей в глаза ударил яркий свет, а палец почувствовал, что стена закончилась. Девушка остановилась и зажмурилась. Здесь было очень шумно. Как только глаза привыкли к свету, Варя осмотрелась и поняла, что стоит на уступе в глубоком ущелье. Обе стороны ущелья были почти отвесными, а внизу текла бурная полноводная река. «Если бы не было осторожно, то свалилась бы в реку. А ведь Валера бежал», — подумала она и испуганно посмотрела вниз по течению. Там кто-то барахтался в воде, но слишком далеко, чтобы разглядеть лицо. «Надо его спасти, вернемся вместе», — решила она и поспешила вперед, насколько возможно спешить на уступе, который становится то шире, то уже. Река была намного быстрее девушки, а голова парня то появлялась, то надолго исчезала под водой. Далеко идти не пришлось. За поворотом Варя увидела, что пострадавший выброшен на берег, но лежит среди камней без движения. «Повезло, что он на этом берегу. Но я же вам не альпинист. Хорошо, что из квартиры в штанах, а не в юбке вышла», — подумала она, пытаясь найти место, где можно было бы спуститься вниз. Их разделяло 5 метров почти от весного обрыва, зато трещин в скале было много. Хлеб пришлось оставить на уступе, а со свободными руками Варе удалось спуститься вниз. Не обращая внимания на исцарапанные руки, она бросилась к Валере. Он не дышал. Мало того, это вообще был не он, а просто похожий парень. Раздумывать было некогда. Это не поцелуй, а просто искусственное дыхание. Постоянно напоминала себе Варя, но это мало помогало. Сердце стучало как бешеное, но поцелуй казался мелочью по сравнению с возможностью опоздать. Это заставляло девушку волноваться еще сильнее. Наконец, ее усилия дали результат. Парень закашлялся и сам перевернулся лицом вниз, пытаясь отдышаться. Чуть погодя, он сел и спросил, подозрительно рассматривая спасительницу. «Ты кто? Это ты меня столкнула в реку? И это твоя благодарность за спасение?» — возмутилась Варя. «Я понимаю, что ты мог не заметить, как я за тобой бежала, но обвинять — это уже слишком». «Ты хочешь сказать, что это ты вытащила меня из реки?» — недоверчиво спросил он. «Нет, река сама тебя на берег вынесла. Но ты не дышал. Пришлось искусственное дыхание делать, чтобы вернуть тебя». «Я вспомнил. Ты меня поцеловала, пользуясь моей минутной слабостью». «Говорю же, что искусственное дыхание делала. Не беспокойся. Я никому не расскажу, что такой крепкий парень не справился с рекой. Можешь и дальше меня не замечать, как только выберемся отсюда». «А ты далеко живешь?» — спросил он, как-то странно рассматривая девушку. «Нет, если повезет. Кстати, мне еще найти кое-кого надо. Давай побыстрее наверх забираться. Я по вон той трещине спускалась, но ступенек там нет». «Я не волшебник, а в ней без волшебства не помещусь», — развел руками парень, взглянув на трещину шириной с его ладонь. «Очень смешно. Сейчас проверю телефон. Возможно, он здесь работает». Она достала телефон и принялась суетиться, пытаясь поймать сигнал. Парень, не стесняясь, наблюдал за Вариными попытками. Она не обратила внимания на то, что выражение его лица стало еще более странным. Проверив все высокие валуны поблизости, она грустно объявила. «Сигнала нет. Мало надежды, что нас найдут. Придется забираться наверх самостоятельно. Нам бы веревку», — задумчиво ответил парень, вглядываясь в почти отвесную стену. «Ага, ты бы еще лестницу попросил», — пробормотала себе под нос Варя, а затем громко и решительно заявила. «Я полезу первой. Если сорвусь вниз, лови меня». Парень лишь кивнул, а про себя подумал: «А кто будет ловить, если сорвусь я?» Пользуясь двумя широкими трещинами, между которыми было не больше метра, Варя кое-как забралась на 5-метровую высоту. Она легла на уступ, протянула руку вниз и сказала: «Твоя очередь! Я тебя не подниму, но подстраховать смогу, как только дотянусь». «Спасибо, я и сам справлюсь», — гордо ответил он. Его обувь сильно скользила, но сильные руки позволили подняться. Добравшись до девушки, которая так и лежала на уступе, он еще раз гордо напомнил, что хочет справиться сам. Она отползла немного в сторону, готовая в любой момент его схватить. Только когда он оказался в безопасности, она тоже встала, подобрала пакет с хлебом и пошла в сторону таинственной двери. Парень молча шел следом. Они шли довольно долго. Варя постоянно оглядывалась, а затем, когда уступ перед ними стал не больше ступни шириной, она остановилась, заплакала и сказала сквозь слезы: «Я точно помню, что шла по более широкому месту. Я тщательно ощупала скалу, но прохода нигде нет. Я не знаю другого способа вернуться в город». «Ты имеешь в виду волшебную дверь?» — спросил парень. «Кто же будет держать ее открытой так долго?» «Давай вернемся к более широкому месту, чтобы отдохнуть. Там ты мне все расскажешь об этой двери», — все еще утирая слезы, попросила Варя. «Сначала ты расскажи о себе, пока мы идем. Как тебя зовут? Где ты живешь? Как тут оказалось и почему называешь меня на «ты», хотя мы еще не познакомились?»
«Меня зовут Варя. Я учусь на инженера-электронщика. Вообще-то я из деревни, а сейчас в городе живу по соседству с парнем, за которым сюда пришла. Он на тебя очень похож. Мы с ним иногда в университет вместе ездим. Только я ведь незаметная по сравнению с городскими девушками. Так что он вряд ли меня знает. Когда он пробежал мимо и в стену вошел, Я за ним из любопытства пошла. Вот и оказалась здесь. Мы с тобой, похоже, ровесники, поэтому на «ты». Если хочешь, я могу и на «вы». Извини, что спрашиваю. Мой вид тебе не кажется странным?
Одежда, конечно, странная, но ты ведь точно не он. Твое дело, как одеваться. Главное, что язык у нас один, а значит, я домой добраться смогу и без волшебных дверей. Ой, извини, голова сильно болит и в ушах свистит. Со мной такое редко бывает. Продолжим, когда пройдет.
Они молча добрались до широкого места, где можно было устроить привал. Парень сел подальше от обрыва и начал пристально всматриваться в лицо девушки, так что она покраснела. Они молчали минут 5, а затем парень спросил. «Свист прошел?»
«Да, спасибо за заботу», — кивнула она.
«А голова все еще болит?»
«Немного, но я в порядке. Можем поговорить».
«Тогда теперь моя очередь. Меня зовут Савелий. Странно, что я выгляжу похожим на того, кого ты пыталась догнать, но на этом сходство заканчивается. Не уверен, что стоит, но скажу. Я Савелий, второй принц Фулании. В горы пошел, чтобы прожить неделю без чужой помощи. У нас так заведено с давних времен. А вот именно сюда я пришел в надежде найти следы разрушителей волшебства. Это из-за них у волшебников свистит в ушах и болит голова». «Военные волшебники из-за этого не могут атаковать, но достается всем».
«Извините, ваше высочество, а у вас с головой все в порядке?»
«Да. У меня волшебных способностей почти никаких. На меня это слабо действует». Не понял он намека и серьезно добавил. «А вот ты, судя по всему, волшебница. По крайней мере, способности у тебя есть». «И как же мне открыть волшебную дверь домой?» — насмешливо спросила она. «Ты мою жизнь спасла. Позволь мне спасти твою», — сказал он серьезно. «Выброси ту блестящую штуку и это». Он показал на пакет с хлебом. «Тоже. С ними тебя примут за разрушителя и в тюрьму бросят. Если будешь сопротивляться, то и на месте убить могут».
«Ты... То есть вы не представляете, сколько я работала, чтобы это купить? Можно хотя бы спрятать, а на обратном пути в мой мир забрать?»
— с надеждой спросила девушка. «Можно. Но что это за твой мир? Думаешь, что ты из очень далекой заморской страны? У нас ни в одной из стран волшебства нет, поэтому мы и пользуемся подобными устройствами, чтобы облегчить жизнь. Принцы кое-где встречаются, но, я уверена, говорят на других языках и в одиночку по опасным горам не бродят. Очевидно, что мы с вами из разных миров». Она еще раз удостоверилась, что сигнала нет. Со вздохом отключила телефон, отдала хлеб принцу, а телефон... бережно завернула в освободившийся пакет и засунула подальше в щель в скале. Затем задумалась на мгновение, подобрала маленький камешек и нацарапала внизу, чтобы не бросался в глаза, треугольник. Принц повертел в руках то, что она дала, и спросил. «Я почувствовал приятный запах. Но что это?»
«Это хлеб. Давайте я первое съем немного, чтобы вы поверили».
Она отломила кусочек и отправила в рот. «Тогда и я попробую», — последовал ее примеру принц.
«Только немного. В сухомятку есть вредно, а речную воду пить не хотелось бы. Надо родник найти», — предупредила Варя.
«Если пройти вниз по течению пару часов, там родник есть. Пойдем?» — с готовностью предложил Савелий.
«Это здорово. Но стоит ли мне туда идти?»
«Ты о чем?
Может, подождать здесь, пока снова появится тот волшебник, который умеет открывать дверь в мой мир?»
«Скорее уж ты сама научишься, чем дождешься. Я о таком только в легендах слышал. Если бы не твоя одежда и странные слова, то ни за что не поверил бы, что ты из другого мира, а не разрушительница из Баталабии».
«Спасибо, успокоили», —
грустно ответила она и снова тихо заплакала. «Мне через 3 дня домой возвращаться. Дорога до моей пещеры займет день. За 2 дня что-нибудь придумаем», — ответил принц. «Не унывай. Одну в лесу я тебя не брошу, но и о твоем мире придется помалкивать. Одежду тоже сменишь, как только будет возможность». Его уверенные слова немного успокоили девушку. Оба встали и осторожно пошли по уступу. Умом Варя понимала, что надежды найти проход домой уже нет, но все равно продолжала по пути ощупывать скалу. Добравшись до родника, они сделали привал. Оба проголодались, так что хлеб с ключевой водой показался особенно вкусным. В квартире все выключено. Федоровна обещала вернуться к вечеру. Возможно, устанет и сразу ляжет спать. А вот завтра с утра начнет беспокоиться. Телефон родителей у нее есть. Дома всех переполошит, думала девушка, грустно глядя на тонкий ручеек, весело прыгающий по камням. Дальше пришлось идти по не очень крутому склону, покрытому редким кустарником. Наверх, к перевалу. Тропа стала намного безопасней, но все равно приходилось внимательно смотреть под ноги. Вряд ли здесь было много таких путешествий между мирами. Надо будет обязательно расспросить принца о местных законах, думала девушка, стараясь не отстать. На коротких привалах было не до пространных разговоров. Савелий лишь показывал ориентиры. С перевала открывался прекрасный вид на обе долины. Но любоваться им времени не было. С востока надвигались тяжелые дождевые тучи. Горные вершины казались еще прекраснее на фоне ярко освещенных туч. Молнии сверкали так далеко, что грома было не слышно. Путники немного отдохнули и пошли вниз по противоположному склону перевала. Это было немногим легче, чем подниматься, но надо было торопиться. Савелий и сам спешил, и спутницу подгонял. Даже если дождь окажется теплым, мокрая тропа станет намного опаснее. Они спустились до редкого леса, который не мог защитить путешественников от резких порывов ветра. Небо быстро потемнело. Раскаты грома слышались все чаще. Вдруг молния ударила в гору на другой стороне долины. Варя вздрогнула от неожиданности и споткнулась. Громкие раскаты грома раздались, когда она уже лежала на камнях. «Ты в порядке?» — обернулся принц. «Да, сама поднимусь. Давай поспешим, пока не промокли». Она сжала зубы и встала, стараясь не показывать, как болит ушибленная нога. «Я на это не надеялся бы, хотя идти уже недалеко», — показал он на полосу дождя на той стороне долины. Он не ошибся. Через несколько минут первые капли упали на тропу, а затем начался дождь. Редкий, но его вполне хватило, чтобы намочить и тропу, и путешественников. Пришлось идти намного медленнее, чтобы не поскользнуться. Только на закате они добрались до грота, в котором жил принц. «Вы хорошо подготовились, ваше высочество», — сказала Варя, когда увидела, как быстро принц разжег костер из сухих веток, сложенных в дальнем конце грота. «Извини, запасной одежды у меня нет. Придется сохнуть так», — отозвался он. «Не страшно, только спиной к огню сидеть опасно. Я поворачиваться боком буду. Надеюсь, с вами можно разговаривать, отвернувшись. Расскажите мне, что здесь за порядки и как должна вести себя крестьянка, чтобы не создавать себе проблем». «Я бы предпочел сначала поужинать, если никто не добрался до моих запасов. Конечно, в королевском замке тебе вряд ли позволят говорить со мной, отвернувшись. А здесь можешь сидеть, как тебе удобно». С этими словами он убрал несколько камней с большой кучи у стены и достал оттуда узелок. Там оказалась крупа. За водой далеко ходить не пришлось. Стекающая со склона дождевая вода уже собралась во множество ручейков, один из которых был совсем рядом со входом в грот. Пока грелась вода в котелке, принц тоже сел боком к костру и сказал: «На юго-западе, за этими горами, лежит королевство Баталабия. Формально западная граница проходит по руслу реки, так что мы с тобой были на их территории. Там есть много разных устройств, которые заменяют им волшебство. Главное, что одно из них атакует даже тех волшебников, которые смотрят туда, находясь в нашей столице. Поэтому ты не должна никому говорить, что имеешь или можешь пользоваться странными устройствами. Я из деревни, далеко к юго-востоку от столицы. Я имею в виду, что в моей стране. Мы выращиваем пшеницу, овощи, фрукты, коров, кроликов и коз. Еще у нас есть собаки, чтобы все охранять, и кошки, чтобы ловить мышей. Годится. Горы у вас высокие? Нет, намного ниже здешних и с пологими склонами. Они скорее похожи на высокие холмы, покрытые лесами и полями. Тогда скажешь, что живешь на востоке страны. Там есть подобные места. Кстати, запомни, что наше королевство называется Фулания. Столица Фелистенг лежит в нескольких днях пути отсюда. Мне бы это все записать. Здесь есть лишняя бумажка и ручка. Ты умеешь писать? Удивился Савелий. «А вы не умеете?»
Она удивилась еще больше. «Я-то умею, но у нас грамоте обучают только знать и некоторых купцов. Купцы в такой маленькой стране наверняка знают друг друга. Придется мне скрывать, что умею».
«Почему это ты называешь ее маленькой? У нас большая страна», — гордо заявил принц. «Больше, чем любая соседняя».
«Ой, простите, я решила, что от Филистенга до всех границ примерно одинаковое расстояние».
Вода в котелке закипела. Савелий молча посолил ее, насыпал крупы, а затем, помешивая, спросил. «Ты от дома сколько до своей столицы добиралась?
День на поезде». «Ой, у вас же такого нет».
«Упоминать об этом нельзя.
Пешком это больше месяца заняло бы, наверное.
С восточных холмов, о которых я говорил, ты недели 2-3 шла бы, если без груза. Кстати, будет странно, если ты с востока придешь в город через западные ворота». Они еще долго обсуждали то, что Савелий мог вспомнить о восточной дороге. Когда каша сварилась, оба с радостью сделали перерыв на ужин. Усталость, монотонный шум дождя снаружи и тепло костра настраивали на сонный лад, но одежда еще не совсем высохла. Простужаться никому не хотелось. Варя, чтобы не уснуть, попросила принца научить ее кланяться. Дело это оказалось не таким уж простым. В зависимости от ситуации и сословия, кланяться надо было по-разному. Одним — лишь слегка, другим — в пояс, а иногда и до земли. Только через пару часов, когда одежда стала совсем сухой, наконец-то пришло время лечь спать. К утру дождь прекратился, хотя небо все еще было затянуто плотными серыми тучами. Все запасы сухих веток, кроме нескольких, которые принц благоразумно оставил на растопку, закончились еще вчера. Пришлось бродить в поисках дров по мокрому после ночного дождя лесу. Занятие не очень приятное. Зато порывы ветра наломали достаточно веток, чтобы можно было справиться с задачей быстро. Принц тоже собирал дрова. Так что Варя спросила. «Вы готовите хорошую кашу, но почему бы не оставить сбор дров мне?»
«Скорее уж наоборот. Я должен научиться жить без посторонней помощи. Поэтому и помощь с дровами мне вряд ли стоит принимать», — серьезно объяснил Савелий.
«Я не хочу вам мешать. Просто прошу позволить класть мои дрова в ваш костер, чтобы мне было теплее», — слегка улыбнулась Варя.
«Ладно. Если так, это не будет нарушением», — кивнул принц.
«Пожалуй, я мог бы рассказать о главных дворянских родах и их влиянии на нашу политику, пока мы по лесу бродим. Вряд ли мне стоит возражать. Но это может подождать. Я долго думала и поняла, что в первую очередь мне необходимо узнать о волшебстве, особенно то, что я могла бы увидеть в деревне. О том, чему удивлялись бы люди даже в столице, тоже не помешает узнать».
«Ты права. Если ты прошла через всю страну, чтобы обучиться волшебству, для этого должна быть веская причина.
Как насчет того, что ты восхищалась проезжим волшебником, а он заметил твои способности?»
«Здорово!»
— обрадовалась девушка и тут же добавила. «А как он их заметил, если отказался меня учить?»
«Во-первых, это было поздней осенью, а путешествовать зимой опасно, поэтому он спешил. Во-вторых, он не учил, а просто остановился у вас переночевать. Ты увидела, что делает он, и попыталась повторить. Он посмеялся, но пару советов дал.
Только надо выбрать что-нибудь попроще.
Значит ли это, что вы меня научите?»
Заблестели глаза у Вари.
«Неприятно напоминать, но я уже говорил, что волшебных способностей у меня очень мало. Всего несколько трюков получается». Грустно посмотрел на нее принц. «А вот о том, что могут волшебники, я слышал много. Да и в деле их не раз видел». Савелий рассказал много интересного. Правильнее сказать, Варя ловила каждое слово. Это было похоже на бабушкины сказки. Но девушка изо всех сил старалась поверить, что здесь все это не чудеса, а обычное дело.